Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Всю неделю собираю информацию со всего света для того, чтобы как-то ее упорядочить, обозначить, если хотите, оставить для потомков. Информацию, которая, конечно, касается в первую очередь научного мира, может быть, каких-то культурных событий, открытий, все, что касается и событий, которые происходят на планете Земля и за ее пределами. Ну, в общем, сегодня в этой серии проекта «Стаховский лайф» некоторые новости, хотя, в общем, учитывая, что прошло некоторое время, вряд ли это можно назвать какими-то уж совсем новинками, совсем уж новостями, может быть, какой-то слух относительно этих событий доходил и до вас, но, в общем, моя задача, как я уже сказал, все это дело упорядочить и поделиться с вами сегодня хочу некоторыми заголовками, с подробностями из очень разных средств массовой информации, которые меня заинтересовали. Вы знаете, иногда получаю сообщения относительно того, что вот некоторая информация, которой я здесь с вами делюсь, выглядит такой очень спорной или, может быть, даже выглядит как спекуляция. Но у меня на это есть очень простой ответ. В общем, я, когда шарю по всевозможным новостным лентам и натыкаюсь на ту или иную информацию, что-то я, конечно, проверяю, и есть события, о которых рассказывают очень разные средства массовой информации, есть что-то, что появляется единожды и действительно выглядит как спекуляция. Но проверить это нет никакой возможности. Знаете, какой-нибудь там человек или бюро, организация что-то такое заявила, предположила, но серьезных доказательств этому не представила, и ученым, всяким разным умным людям еще предстоит с этим разбираться. В общем, все, что здесь в объекте вот в этой связи происходит, это такие наброски, попытка, ну, понять, куда вообще движется человечество и что занимает умы людей, а там уж проходит время, что-то подтверждается, что-то, конечно, не подтверждается, и остается лишь гипотезой, которая разбивается в пух и прах. Но мне кажется, что это довольно местами любопытные моменты, на которые действительно можно обратить внимание. И если вас занимают подробности, то я-то тут, в общем, по верхам хожу, да, набрасываю все эти вещи, а какие-то серьезные подробности, исследования, это уж вы как-нибудь сами, благо, что сегодня, в общем, у всех у нас есть возможность проникнуть как можно глубже в те явления, которые кажутся нам любопытными. Ну, давайте будем начинать. Сегодня будет довольно много, мне кажется, моментов, касающихся жизни человека. Чуть меньше событий, которые происходили в космосе. Что-то будет касаться животного мира, какие-то открытия, а может быть и закрытия. Но давайте начнем все-таки с людей. Вы знаете, наткнулся на разных сайтах на информацию, которую ученые, ну или которые средства массовой информации определили как обнаружение редкого гена в организме человека и обозначили все это дело как синдром вечного детства. Ну, вы знаете, мы периодически там обращаем внимание на то, что происходит вокруг нас, говорим о том, что ну, кто-то ведет себя инфантильно, кто-то совершенно не собирается взрослеть, кто-то, наоборот, еще в детстве становится каким-то старичком. И, в общем, конечно, интересно, от чего это зависит. Хотя есть и настоящие синдромы, которые не то что называются вечным детством, а имеют совершенно серьезные научные названия. Ну, вот, например, есть такая вещь, которая носит название синдром Калмана. Это комплекс наследственно обусловленных аномалий, характеризующийся, если говорить таким очень сухим научным языком, сочетанием, вот смотрите, я прям цитирую, гипогонадотропного гипогонадизма с расстройствами обоняния и недостаточной секреции гонадотропин-релизинг-гормона, что, в конце концов, вот низкий уровень всех этих дел ведет к развитию вторичного центрального гиподинамиза. Ужасная какая-то вещь, совершенно ничего не понятно людям, которые далеки от вот этих серьезных медицинских, там, биологических слов, хотя говорят, что люди, в общем, с этим живут, с этим диагнозом, с синдромом Калмана. Для жизни прогноз благоприятный, при систематически правильно подобранной терапии развиваются вторичные половые призраки, появляются либидо, эрекции, полюции, пациенты способны вступить в брак, в некоторых случаях восстанавливается и репродуктивная функция. Но в целом, если говорить об этом синдроме, то, например, у мальчиков, в зависимости от степени выраженности, недостаточности гонадолиберина, выявляется разной степени выраженный половой инфантилизм, вплоть до полного отсутствия признаков пубертата, иногда отсутствие вторичных половых признаков, небольших размеров тестикулы и азооспермия. Это патологическое состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды. Ну, в общем, и так далее, и так далее. Иногда все это сочетается с нарушением цветового зрения, атрофия зрительного нерва, глухонемота, подковообразная почка, криптархизм. У девочки первичная аменорея. Тоже какое-то очень странное слово аменорея. Это отсутствие менструации в течение 6 месяцев у женщины, у которой раньше был нормальный менструальный цикл. Или также это называют отсутствие менструации у девушек до 16 лет. Ну, в общем, очень неприятная вещь, этот синдром Калмана. И статистика показывает, что расстройство наблюдается, ну, как мне кажется, хотя говорят, что это редкое генетическое заболевание, мне кажется, что если у мужчин один раз на 30 тысяч случаев, это вообще довольно часто, у женщин один случай на 125 тысяч. Ну, в общем, тоже как-то неприятно. И у пациентов с синдромом Калмана есть проблемы с выработкой гормонов, отвечающих за рост и развитие. И таким образом они всю жизнь практически проводят в детском теле. Заболевание это лечат инъекциями искусственных гормонов. Терапию назначают уже в первые годы жизни. И на одном из сайтов вот я прочитал, что ученые открыли до настоящего момента неизвестную особенность синдрома, а именно то, что у пациентов отсутствует обоняние. И доказаны исследования с помощью экспериментов на зародышах мышей. Результаты показали, что в нервной ткани развиваются нейроны, отвечающие за выработку гонадолиберина. Там есть уникальные белки, которые связаны с участками ДНК. И эти белки и связанные с ними участки ДНК не учитывались как важные для формирования взрослого организма. И вот как итог, изучение определенных областей ДНК позволит ученым разработать точные методы диагностики заболевания, основанные на генетических данных, найти эффективные способы лечения. Вообще довольно странная, конечно, информация. Я вот ей с вами делюсь, потому что мне заголовок понравился. Синдром вечного детства. Ученые обнаружили редкий ген в организме человека. Но вот, как я уже сказал, знаете, даже если к Википедии обратиться, то уже она пишет о том, что у людей есть расстройство обоняния, то есть вроде как это не новость. Конечно, дико интересно, зачем понадобились зародыши мышей. И мне, конечно, сейчас, может быть, меня засмеют врачи, но я моментально задался вопросом, но, допустим, если человек остается жить в детском теле, он все-таки сам не может рассказать, что, например, у него отсутствует обоняние, что он не чувствует запахов. Или он не понимает, что вообще нормально здоровый человек должен чувствовать запахи, а он не чувствует, и поэтому ему просто не с чем сравнить. Ну, в общем, вопросов остается масса, но в любом случае, раз уж вот эту связь белков с ДНК каким-то образом обнаружили, если это неприятное заболевание смогут лечить лучшим образом, ну, мне кажется, информация вполне себе обнадеживающая.
Стаховский лайф на маяке.
К вопросу о возрасте и о том, как мы переходим из одного состояния в другое, довольно интересный мне попался материал, в котором ученые объясняют, почему возникает конфликт между разными поколениями. Один, согласитесь, из вечных вопросов. И ученые над этим бьются, и философы, и у писателей мы знаем, которые, в общем, не глубоко порой ныряют в эту тему, но пытаются понять, почему так происходит. Вот мне попалось исследование – которая, ну, первым делом напоминает, что конфликт поколений характерен для всех наций, что он существовал во все времена, и людям зачастую, может быть, чаще всего кажется, что наше поколение активнее, талантливее, умнее тех, кто идет за нами. Знаете, вот это вечное стариковское «мы такими не были», а что ждать от следующего. И экономист и демограф Нейл Хоуф и историк Вильям Штраус опубликовали книгу под названием «Теория поколений», в которой ученые делают вывод, что причина конфликта поколений, сменяющих друг друга, ну, примерно каждые 20 лет, в отличиях в отношении к главным человеческим ценностям. Всего-навсего. А именно, что такое главные человеческие ценности, по их мнению? Это семья, это карьера, это успех, ну, то есть личный такой успех, там, достижение некоторых целей, это материальное благополучие и это понятие свободы, одно из ключевых понятий, ну, в жизни вообще живых организмах, ну, и человека в частности. Хотя мы все знаем, глядя и на сегодняшний наш мир, что для многих понятие свободы вообще ничего не значит, и им лишь бы запретить все на свете. Закладываются вот эти ключевые понятия, по мнению ученых, в возрасте 7-14 лет, разными способами. Здесь, конечно, и влияние родителей, влияние воспитания, влияние школы, то есть многое зависит от того, в каких условиях происходит процесс вашего образования. Конечно, серьезно влияет политическая и экономическая ситуация в стране и некие значимые события в мире. Работая над теорией поколений, Хоуф и Штраус обнаружили интересную закономерность. Каждые 80 лет вот эти ценности, их уровень и отношение к ним совпадают. Например, для так называемого молчаливого поколения, а это 1922-1942 годы, характерными были преданность, соблюдение правил, уважение к должности, статусу, порядку, жертвенность, подчинение, терпение, экономность, понятие чести и причастность к большим группам. Ну, здесь имеются в виду религиозные моменты или партийные моменты, то есть стремление принадлежать к той или иной политической партии. И вот не исключено, что эти качества неожиданным образом проявятся в людях генерации Z. Самым старшим из них сегодня 18 лет, но они очень быстро взрослеют, не мыслят свою жизнь там без смартфонов, без планшетов, занимаются самообразованием, довольно экономны. Отсюда вот это бесконечное, ну, скажем, мне кажется, люди и моего поколения сейчас к этому подошли, использование по возможности бесплатных моментов по части, ну, тех же самых сотовых сетей. Перезвони мне, положи мне там что-нибудь на счет, или давай пользоваться какими-то мессенджерами, которые и так входят в пакет услуг сотовых сетей, и мы меньше пользуемся телефонами, это, может быть, за которые нужно платить какие-то деньги. Кроме того, это поколение, представители этого поколения довольно активны и жестко требуют соблюдения правил. У них довольно выражено состояние справедливости. Задают вопросы эти люди Гуглу, а не учительнице. Дорогу найдут по навигатору, покупки сделают в интернете, причем не обязательно в той стране, где живут. Ну и вдобавок не видят разницы между виртуальным и реальным миром. Я вот прочитал все это и понял, что и себя самого могу смело теперь причислить к поколению Z. Видимо, какой-то инфантилизм во мне присутствует. Что-то я задержался в развитии, потому что, ну, совершенно запросто дорога по навигатору, покупки в интернете. И я, честно говоря, тоже не вижу разницы между виртуальным и реальным миром. Но, тем не менее. Далее ученые напоминают, что представители поколения Z одновременно учат уроки, ведут переписку в мессенджерах, слушают музыку и разговаривают с бабушкой. И вот эта способность, ну, так сказать, видеть одновременно несколько экранов приводит к тому, что скорость восприятия информации резко растет. Это качество имеет и обратную сторону. Мозг, приученный к высокой скорости обработки информации, начинает скучать, когда информации мало. А современные, как говорят, школьные программы, в большинстве, во всяком случае, стран, такая классическая школьная программа, выглядит для многих представителей этого поколения довольно скучной, потому что она, ну, не слишком разнообразна, что ли, да? То есть, ну, там, нам 30 лет назад это, может быть, было еще и как-то интересно, и мы сосредотачивались на какой-то конкретной теме и, в общем, пытались держать себя в руках. Сегодня это совершенно, как выясняется, невозможно. Можно больше всякой разной информации. И не факт, что из вот этих набросок представители этого поколения вычленяют что-то главное. Здесь может присутствовать и некая рассеянность. При всем при этом говорят о том, что у современного подрастающего поколения очень хорошо развита именно краткосрочная память и очень серьезно страдает память долгосрочная. Зеты, делают вывод ученые, революционеры. Они будут создавать новые взгляды, новые принципы, новые стандарты, которые, конечно, отличаясь от взглядов, принципов и стандартов других поколений, там, поколений тех людей, которым сейчас 40, не говоря уж о тех, кому там сейчас 70, например. И, в общем, ученые, в конце концов, предполагают, что в 20-е годы, грядущие 21 века, наше общество имеет шанс кардинально измениться, поскольку именно на этот период придется пик активности генерации поколения Z.
Стаховский Лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. В этой серии проекта «Стаховский лайф» о некоторых новостях, которые в течение недели, как обычно, собираю для вас со всего мира. И потом с удовольствием делюсь. Некоторые моменты, которые привлекли меня самого, конечно, мы говорим о новостях из научного мира, но вот сегодня как-то сосредоточились на людях, на разнице поколений, на том, что нас живет в будущем, вообще на том, как мы развиваемся. Журнал «Вокруг света» опубликовал довольно забавное исследование на прошлой неделе. И исследование это касается людей, которые учатся быстрее всего. То есть, как понять, есть ли у нас вообще хоть какие-то задатки в этом смысле. Изучая что-то новое, пишет издания, люди, естественно, стремятся бросить себе вызов. Однако, как показывает исследование, задача не должна быть слишком простой или слишком сложной. В противном случае процесс обучения может либо наскучить, либо вызвать непреодолимое желание сдаться. И вот ученые из Университета Аризоны утверждают, что люди, которые терпят неудачу в 15% случаев, учатся быстрее всего. Исследователи проводили эксперименты по машинному обучению, в которых компьютеры учились выполнять простые задачи – классифицировать шаблоны, расставлять числа. И согласно статье, опубликованной в издании Nature Communications, компьютеры учились быстрее всего, когда получали 85% правильных ответов. То есть это та цифра, которая, во-первых, позволяет получить некоторое удовлетворение, ну, большинство задач все-таки выполнено, и в то же время заставляет не бросить работу, невзирая даже на некоторые допущенные ошибки. Теоретически, пишут исследователи, мы показываем, что обучение на оптимальном уровне сложности может привести к улучшению скорости обучения. И, по словам ученых, правило 85% применимо к вещам, которые мы познаем из опыта. Как пример, исследователи приводят радиолога, которому нужно определять разницу между изображениями опухолей и аномалий, которые не являются опухолями. Со временем, говорит ведущий автор исследования Роберт Уилсон, вы научитесь с большей точностью определять опухоли на изображениях, но вам нужен опыт и примеры, чтобы стать лучше. Я могу представить вам простые, сложные и средние примеры. Если я приведу очень простые примеры, вы в 100% случаев будете правы, и учиться нечему, скучно. Если я приведу действительно сложные примеры, вы будете в половине случаев правы, и все равно не узнаете ничего нового. Тогда как если я дам вам что-то среднее, вы будете получать больше всего информации из каждого конкретного примера. Ну и в конце концов, издание сообщает что и напоминает, что учиться все-таки никогда не поздно, даже если вам 68 лет или там, не знаю, 75. В общем, мозг – такая вещь, об этом можно говорить бесконечно, которую мы в силах тренировать. И, в общем, учиться, учиться и учиться. Пойдемте теперь, пожалуй, в космос, но недалеко от человека. Специалист по космической медицине Крис Мейсон заявил о том, что внедрение в геном человека ДНК тихоходки, нашей любимой тихоходки, если вы до сих пор не знаете, что это за зверь такой, обязательно пойдите в интернете посмотрите, хотя, мне кажется, я довольно часто здесь о нем рассказываю. Так вот, внедрение в геном человека ДНК тихоходки может помочь в колонизации Марса. И эти новые, полученные, выведенные, если хотите, мутировавшие, улучшенные, в общем, как угодно называйте, существа, такая смесь тихоходки с человеком, может выжить в наиболее экстремальных условиях и даже в условиях вакуума. Крис Мейсон возглавляет сразу 10 команд ученых, которые изучают данные, полученные в ходе пребывания астронавта Скотта Келли на МКС в течение года. И пока Келли находился на орбите, его брат-близнец Марк оставался на Земле. Но это известная пара. Сравнив данные близнецов, ученые надеются понять, как организм человека реагирует на длительное пребывание в космосе. В дальнейшем это должно помочь сформировать стратегии по поддержанию здоровья астронавта в ходе колонизации других планет и длительных межпланетных перелетов. Одна из главных опасностей для астронавтов во время таких длительных перелетов – воздействие космической радиации. В будущем исследователи надеются разработать методы, которые помогут им защитить организм людей и сделать их более устойчивыми к воздействию радиации и более здоровыми в ходе полетов. И одним из возможных путей редактирования генома может быть внедрение в организм человека белков-тихоходок, которые связывают из ДНК и защищают ее от радиации. Хотя, по мнению Мейсона, в будущем у колонизаторов Марса такие белки появятся сами собой. И, по словам ученого, он надеется, что подобные изменения в геном человека можно будет вносить уже через 20 лет. Вообще удивительные, конечно, вещи. Давно человек удивительно хрупкое существо. Давно пора нас как-то улучшать всеми возможными способами. Уж не знаю, верите ли вы в обычную там систему эволюции или в какое-то там божественное откровение. Но, глядя на человека, я, конечно, понимаю, что если и существует Бог, и если он там создавал человека, он, конечно, очень серьезно недоработал. Какой-то не сам самый грамотный персонаж, прям скажем, потому что, ну, как можно было создать такую, в общем, непонятную субстанцию, как человек, который бесконечно болеет, бесконечно страдает. И вот это, кстати, прекрасный повод напомнить о нашем проекте «Немножечко о смерти». Уже послезавтра здесь появится новая 57-я серия. И, конечно, у нас есть подкасты, которые тоже называются «Немножечко о смерти». Их можно найти и в iTunes, и на сайте «Маяка», и в разных других платформах. Вот уж где я рассказываю о всяких разных событиях, которые являются самым главным подтверждением тому, насколько хрупок, беззащитен и, я бы даже сказал, ущербен человеческий организм.
Стаховский лайф на маяке.
Иногда попадаются новости, знаете, попадается информация, глядя на заголовок, который, можно сказать, чего? Что вообще это такое? Что происходит? И совершенно невозможно пройти мимо, чтобы не засунуть свой нос во все это дело и не представить, что там происходит на самом таком молекулярном, если хотите, уровне. Ну вот согласитесь, знаете, когда я увидел заголовок «Россия готова вернуть Франции останки друга Наполеона, обнаруженные под танцполом», ну что вообще это такое? Какой друг Наполеона? Какая Франция? Какой танцпол? Что вообще происходит? И тут выясняется, что останки генерала Шарля Этьена Гюдена, который был приятелем Наполеона Бонапарта по учебе еще в военном училище, и останки его были обнаружены российскими археологами этим летом в Смоленске, могут быть переданы Франции в случае, если в Париже изъявят желание их принять. Такое заявление было сделано в российском правительстве. Уже был проведен тест ДНК, который полностью подтвердил версию специалистов. Останки действительно принадлежат генералу Гюдену. Он скончался 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет в результате осложнения после тяжелого ранения, которое он получил 3 днями ранее в бою у Валутиной горы. В начале боя ему взрывом оторвало левую ногу, и согласно записи французского военного врача, причиной смерти Гюдена стала гангрена. А останки его, надо же как-то разобраться с танцполом, были обнаружены 7 июля 2019 года под танцплощадкой, расположенной на Королевском бастионе в Центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» Смоленска. Ну, о, сколько нам открытий чудных. Кстати, про открытие. Не обязательно на танцполах. Археологи обнаружили самое большое захоронение останков мамонтов, которое содержит 800 костей, принадлежащих 14 вымершим животным. Исследователи считают, что они нашли первую яму-ловушку, что животные там оказались не сами, что это была яма-ловушка, созданная древними людьми. Ловушка, находящаяся на территории современного мексиканского города Тультепек, была выстроена 14 тысяч лет назад, вроде как специально для поимки травоядных животных. На некоторых костях видны следы повреждений, которые являются свидетельством охоты. И, по словам ученых, на окрестной территории обитало не менее 5 стад мамонтов, а также лошади, верблюды. И ученые моментально сделали вывод, что это захоронение является самой крупной находкой такого рода за всю историю раскопок. И напоминают, что, кстати, в 2018 году российские палеонтологи обнаружили в Якутии тушу жеребенка, возраст которой достигает 40 тысяч лет, и тогда же было обнаружено еще останки мамонта с мягкими тканями. Все это в хорошем состоянии, особенно состояние тела лошади, которое лежало в вечной мерзлоте. И все это, как говорят, делает находку даже потенциально пригодной для клонирования животного. Что дальше? Про что у нас? Про находки, если хотя... Ну да, давайте про находки. Еще один заголовок, который меня очень порадовал, захотелось пойти посмотреть, что это такое. В Великобритании ученые нашли пальцы дьявола. Я понятия не имел, что это такое, пока не пошел, не посмотрел. И выяснилось, что в заповеднике Долбери-Уоррен, что неподалеку от британского города Бристоль, обнаружены действительно пальцы дьявола. Это не что иное, как редчайший гриб, который называется пальцами дьявола, но по науке вроде как Anthurus archera. В Великобритании этот гриб, как говорят, не видели с 1999 года. Отличается он тем, что пахнет гниющей плотью. Внешне, если описывать это... Слушайте, ну правда похоже на пальцы дьявола. Пойдите обязательно посмотрите в интернете. Это какие-то розовато-красные щупальца, похожие на щупальца осьминога или морской звезды, но не очень большого размера, и они еще покрыты какой-то черной слизью, которая, собственно говоря, источает неприятный запах. В общем, такая красная пятерня или шестерня с какими-то черными пятнами. Вообще не очень приятное, конечно, зрелище. Гриб растет в почве, живет за счет мертвой и разлагающейся ткани, но, в общем, по большому счету питается палыми листьями или старыми пнями. Удивительнейшая, конечно, вещь.
Стаховский лайф на маяке.
Одно из главных событий прошлой недели – это, конечно, 30-летие падения Берлинской стены. Очень многие отмечали это очень важное, конечно, безусловно, событие в мировой истории, в политическом смысле, в социальном смысле. В 1989 году, 9 ноября, жители двух частей Берлина смогли увидеть своих родных и близких. Пала Берлинская стена благодаря усилиям очень многих людей, в том числе и нашему совершенно прекрасному и великому политику Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который приложил к этому довольно серьезную руку. Большое ему за это спасибо. И очень многие издания вспоминали, как это было, что происходило. И, может быть, сегодня, знаете, немножко отойдя в сторону от новостей, я бы тоже как-то хотел, ну, уже постфактум затронуть это событие и обратиться к неким материалам, которые появлялись в прессе, интересные факты о Берлинской стене. Их, конечно, может быть там великое множество. Но вот что можно вспомнить, например. Берлинская стена, как вы знаете, разделяла людей одного народа в течение там довольно долгого времени. Длина ее была 155 километров. Это бетонные заграждения с дополнительными жесткими методами защиты от незаконного проникновения. А такими были и огромные траншеи, и полосы с острыми шипами, и колючие проволоки, ограждения, которые находились под напряжением, а также сторожевые, естественно, пункты, на которых дежурил конвой, задачей которого был огонь на поражение от попыток побега, ну, в первую очередь, жителей ГДР на сторону ФРГ. И тогда с двух сторон Берлинскую стену именовали, кстати, по-разному. В ГДР ее называли антифашистским оборонительным валом, а в ФРГ ее называли стеной позора. Стена простояла 28 лет. Она пролегла через весь город. Сегодня, если вы бывали в Берлине, то, конечно, знаете, что есть некоторые ее остатки. К ней можно там пойти, посмотреть, притронуться. В некоторых районах города, конечно, не как заграждение, а как памятник, да, как некоторый исторический факт, она присутствует. Она разделяла друзей, семьи, препятствовала даже железным дорогам. 9 ноября 1989 года немцы открыли для свободного прохода некоторые пропускные пункты, а затем за несколько месяцев жителями двух сторон была разрушена большая часть вот этого символа социалистической диктатуры и принудительной изоляции. Как вы знаете, вообще после Второй мировой войны Германия была разделена между несколькими странами, и поэтому Берлин был таким же образом разделен. Три части города на западной стороне основали Федеративную Республику Германия, в то время как на другой стороне, которая находилась под контролем советской армии, создали Германскую Демократическую Республику. Различие, конечно, было колоссальным. За первое время из ГДР в ФРГ перебежали порядка 3,5 миллионов человек. Еще до возведения стены представители властей ГДР делали все возможное, чтобы прекратить всякий контакт немцев с двух сторон, и представители правопорядка ознакомились с новыми инструкциями, которые гласили, что людей нельзя подпускать на менее чем на 100 метров к стене и немедленно пресекать любые контакты. То есть даже взмах рукой мог выглядеть как что-то подозрительное, не говоря уже о там, подарках или даже письмах. И стена там в некоторых участках была даже сделана еще выше, чтобы немцы не могли обмениваться никакими знаками, чтобы не было вообще никакого контакта. Но людям удавалось, как вы знаете, переходить через Берлинскую стену. Самым знаменитым, наверное, стал молодой солдат Конрад Шуман, который был в одном из пунктов вдоль стены. На третий день после того, как стена начала строиться, он перепрыгнул через колючую проволоку. Это смогли даже зафиксировать журналисты. Фотоснимок стал знаменитым. Его назвали «Прыжок к свободе». Но, тем не менее, солдат боялся преследования со стороны ГДР, из-за этого он специально не пытался поддерживать контакт со своей семьей, которая осталась по другую сторону Берлина, и только после падения стены он почувствовал себя свободным. Как он потом сам признавался в интервью, он рассказывал, что к этому бегству его побудила картина, которую он видел на старте возведения стены, когда маленькую девочку, которая приходила в гости к бабушке, не впустили обратно к своим родителям, которые, в свою очередь, стояли на той стороне стены и просили позволить дочери вернуться домой. Ну, в общем, Конрад Шуман совершил этот побег, и даже в честь его прыжка установлена была скульптура на том месте, где это случилось, но, тем не менее, в общем, в конце концов, говорят, что он заболел депрессией, в 1998 году наложил на себя руки. За 28 лет существования Берлинской стены благополучно перебежать через нее из ГДР в ФРГ сумели 5075 человек. 574 из них были дезертирами из рядов армии ГДР. Как минимум 140 человек погибли у Берлинской стены в течение этого времени. Среди них были и случайные жертвы, однако большинство погибших были убиты при попытке бежать, а такое право охранники стены получили менее чем через 2 недели после начала ее строительства. 22 августа 1961 года Политбюро Социалистической Единой Партии ГДР утвердило план систематического расширения мер безопасности на границе, и Политбюро обязало уведомить армию и полицию ГДР о том, что любой нарушитель законов ГДР, в том числе беглец через границу, должен быть призван к порядку и при необходимости с помощью огнестрельного оружия. И уже через 2 дня Берлинская стена открыла счет жертвам этих правил. И первым, мы знаем даже имя этого человека, отдал жизнь 24-летний берлинский портной Гюнтер Литвин. Он давно планировал переехать в Западный Берлин из Восточного, даже подыскал себе, как говорят, жилье, однако внезапное возведение стены нарушило его планы. Он решил бежать нелегально, но 24 августа 1961 года был убит при попытке пересечь вплавь Берлинско-Шпандауский канал, разделяющий город. Пуля настигла его в нескольких метрах от территории Западного Берлина. Ну, в общем, Берлинская стена, конечно, памятник человеческому безумию. Я здесь, пожалуй, остановлюсь. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.